Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, май, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 11. Так. Савченко фабом накрыло, пишет Сергей. Ничего себе, Сергей, какая Савченко? Добрый день. Говорили, что будет цирк, но то, чтобы такое, даже не предполагал. С Украиной о чем-то договариваться бесполезно, но максимум, что обмен пленными, пишет Василий. Все классно, Василий, цирк через «и» пишется. Все остальное согласен с вами чуть более чем полностью. Профессора, кандидаты, все настоящие. Кандидаты все-таки пишется через «а». Что такое, я не понимаю. Страшное дело сегодня. Филологический ад, в который я попал прям с первой секунды нашего эфира. Вчера на встрече с турками за спиной Мединского не было нашего флага. Почему так, пишет Empty Words. Не знаю, Empty Words, это вот, честно говоря, мне неизвестно. 14 градусов, ощущается как лето, пишет Влад. Всем привет, Ростов обыграл вчера Спартак 1-2, и Ростов в финале кубка, пишет Алексей Кузнецов. А мы все неистово радуемся, видимо... За кого? За Ростов мы радуемся? Да, за Ростов.
А там музыка все еще играет.
А там все еще музыка играет. Ну что, давайте, все, поехали, давайте говорить. Я не знаю, что вам дополнительно вообще рассказать, потому что, мне кажется, вчера вас, коллеги мои все, новостники и так далее, накаляли весь день, все эти ожидания, кто-то куда-то зашел, кто-то куда-то вышел, этот сказал, ты посмотрел, корреспонденты стоят, мы замерзли, нам жарко, нам холодно, вот сейчас кажется, о нет, подождите, в 10:00, нет, в 14:00, может быть завтра, может быть сегодня вечером. Мы ждем, что выйдет этот. О, нет, он не вышел. Он зашел, он вышел, он ушел. Да что ж. И весь день, и весь день. Да я, честно говоря, понимаю, почему нас ненавидят все люди. Вот журналистов ненавидят. Так накалять обстановку на пустоте, но это невозможно же просто. Это просто невозможно так играть на нервах граждан. Ну это куда? Вот это вот какой-то поток абсолютно бесполезной информации, абсолютно бесполезной, просто шарашит и все, и деваться некуда от него. О да, пишет Геннадий. Да не обращать внимания на них, пишет Светлана. То, что Зеленский не хочет мира, нам даже на руку, пишет Игорь. Ну вот, пошла эта народная аналитика. Доброе утро, пишет Дарья. Доброе утро. Доброе утро. Слышали заявление Бербок, что она гордится своим дедом, который служил в СС, пишет Дмитрий. Нет, на самом деле не слышал. Но не удивлюсь. Ваше мнение, зачем с 10:00 наши будут ожидать? В Ангуе будет встреча в 15 или 19 часов, пишет Александр Николаевич. Я вообще не знаю, зачем наши ожидают. Ей-богу, вот это вот «мы ожидаем». Да зачем вы ожидаете? Скажите, мы тут рядом, отдыхаем. Если вдруг чего, сидите, ждите нас, значит, приезжайте, сидите, ждите нас. Мы в течение получаса-часа появимся тогда. Пока чисто кайфуем по-своему. Все, давайте, удачи. Мы будем ждать украинскую делегацию с 10:00, чтобы доказать всему миру, что мы все правильно делаем, а украинская делегация нас обманывать пытается. Как будто бы это никому не известно, как будто бы это вот только сейчас стало известно всем. Ой, ждали как барышню их прям на свидание. Почему мы демонстративно не уехали вечером домой в Россию, пишет Руканага. Ну как же, мы же показываем, что мы готовы к переговорам. Мы жаждем их, нам они необходимы. А Украина, посмотри, да торпедирует просто все. Торпедирует и торпедирует, и торпедирует, и торпедирует. Чтобы в конце концов мы разведем руками и скажем, ну, мы сделали все, что могли. Мы ждали их два дня подряд с 10 часов утра. Все, больше мы не можем их ждать, и поэтому расходимся. Я так понимаю. Почему украинская делегация такая тупая, я не знаю. Ну, гипотетически я могу предположить, что это как-то связано с тем, что она украинская. Да. «Не нужен нам берег турецкий», пишет Зурита. «Доброе утро всем слушателям, привет», пишет Уколов. Да. «Ждали Зикры и Ли теперь официально», пишет Ристори. Ристори, что-то такое слышал, но пока еще не видел. Вот, когда увижу, я посмотрю обязательно эту информацию. Если официально, если с гарантией, если все дела, то тогда это очень интересно. И Зикра интересно, и Лишки интересно. Но моя бабушка не любит слушать про машины в эфире, поэтому я долго с вами говорить про машины не буду. Мне, честно вам скажу, в удовольствие. Но моя бабушка не любит слушать. Я не понимаю, что они все говорят про эти машины, про эти такси. Зачем говорить про такси? Какие пробки? А, бабушка живет не в Москве, чтобы было понятно. Говорю, какие пробки? Почему их интересуют эти пробки? Вообще же неинтересно. Как это касается нашей жизни? И зачем заранее говорить, что Россия готова к компромиссам, пишет Роман. Вообще не знаю. Сидит Мединский, к нему подходит, говорит, что сидим? Он говорит, да вот, говорит, ждем. И что? Говорит, ну вот готова к компромиссам. Каким компромиссам? Что, в чем компромисс, я не понимаю. Не брать Львов? Такой компромисс? Или какой?
Каких таких Львов?
Да? Согласен с бабушкой вашей, пишет Сергей. Ха, еще бы, я тоже. А, даже если не согласен, все равно соглашаюсь. Как? Это же бабушка. Зачем мне знать курс доллара, пишет Андрей. Вам незачем, Андрей, вы деньгами не интересуетесь, вы человек духовный. А всем остальным, кто интересуется деньгами, важно знать курс доллара. Ну, бабушка, это святое. Нафиг все эти корыта, пишет Миша Николаев. Бабушка права, пишет Сергей. Ну, вот видите, не, я не к тому вам рассказал, чтобы вы мне как бы рассказали, что моя бабушка права. Я знаю, что бабушка права. Она права, потому что она хотя бы, как минимум, бабушка. А бабушка, она уже этим права. Остальная моя аргументация, она сразу ломается. В любом случае. Даже если я буду что-то доказывать, я только себя закопаю. Ну, зачем мне это надо? Бабушка, она права, потому что она бабушка. Извините меня. Извините меня. 90 лет. 90. Конечно, она права. Все, вопросов нет. Едем дальше. Вспомнилась песня «Моя бабушка курит трубку». Не курит ни в коем случае моя бабушка. Ничего подобного нет. Следит за здоровьем. Все. Что за чушь? Переход такси на российский автопром, пишет Василий. Мы как раз эту чушь обсуждали. Бабушка как раз удивлялась, почему нам это так интересно. Василий, ничего, никакой чуши в этом нет. Кроме российского автопрома, весь тот автопром, который у нас здесь локализован, называется российским. Поэтому ездить на гранте не придется. Все нормально. Автомобилей хватит. Очень много разнообразных автомобилей производится в России или делают вид, что производят в России. Те автомобили, которые сначала разбирают в Китае, а потом собирают у нас здесь. Понимаете, да? Взял автомобиль, разобрал в Китае, собрал здесь. Сказал, что он местный. Все, поехали дальше. Вот, отправил его в такси. Все будет классно, не переживайте по этому поводу. Специально рассказываю вам в трех словах или в двух даже, чтобы долго времени терять. На Кубе посмотрели на новые москвичи и купили старые с рук, пишет Мышел. Итак, новости не для бабушки. Зикры и Ли теперь официально, пишет сервисница. Да где вы это увидели, что они официально-то, я не понял. Мне тоже сказали, я говорю, а где объявление конкретное? Я пойду смотреть, а то этот, Зикр пойду смотреть 007 GT. 007 GT. Что за автомобиль с рук, пишет Андрей. Что ж, Андрей, поздравляю вас с прибытием в полк каламбуров и сразу повышаетесь в звании, сразу вам звание, да, офицерское. Ну, честно говоря, весь сегмент эконом в такси спокойно можно было перевести, скажем, на Весту, она ничем не хуже этих солярисов и дешевых китайцев. Солярисы Стаслока у нас производятся, и дешевые китайцы тоже у нас производятся. Солярисы, которые Hyundai, они называются у нас Solaris, HK, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, всякие еще есть байки, бейджинги и прочее-прочее. Все ездит, все уже давно используется, в такси есть, в каршеринге есть, вы уже давно ездите на этом, просто не заметили. И когда вам сказали, что перейдем на отечественное, вы подумали, что вы все сядете на УАЗ. А УАЗ как раз не подходит к такси. Поэтому забыли, давайте закрыли эту тему, потому что она надоела мне, я не могу о ней говорить каждый раз, правильно? Моей бабушке не нравится, а вы меня заставляете говорить на эту тему. У Щукина спроси, пишет Иван Кузнецов. А зачем спрашивать у Щукина, если мы и так вот с Ромой встречаемся каждое утро здесь и, естественно, перебрасываемся парой слов об автомобилях. Я и так знаю его позицию, все правильно. Позиция такая же, как у меня. Поехали дальше. Что за ожидания? Сказали, мы на Чили под пальмой, абонемент Риксос до 19.00, самолет 23, будет время и желание, подходите, пишет Стан Излев. Правильно, я тоже считаю, что нам надо было себя так позиционировать. Вот. Кстати, заметил вчера интересную вещь. Зеленский вышел и сказал, что у нас бутафорная делегация. Кстати, сказал он это на бутафорном языке. Я хотел просто подчеркнуть, это специально для Зеленского. Вот. Еще он сказал, что не тот уровень у делегации. Я вспомнил, как мы наблюдали все уровень делегации украинской в Стамбуле, когда туда явился диджей Браун в кепке, Давид Арахамия. Ну, так, на всякий случай, это об уровне. По поводу уровня еще одну вещь вчера заметил, почему-то никто не обратил внимания. Зеленский встречался с Эрдоганом. Да, теперь не просто в майке, а во френче, но почему-то на ногах были кроссовки. Все эксперты предположили, чтобы для того, чтобы сбежать в нужный момент, вдруг, всегда иметь возможность побежать. Сказал бутафорный номинальный президент. Мне про язык все-таки больше нравится. Согласитесь, страна, бутафорная страна с бутафорной историей и бутафорным языком, бутафорным президентом и бутафорной конституцией, которая, естественно, стоит ниже, чем подписанный документ о редкоземах, которые продали американцам, потому что американцы все-таки живут в настоящей стране. Вот. Что-то там рассказывает про уровни делегаций. В этот момент сам почему-то в кроссовках ходит на официальные встречи. Ну, не знаю, с чем это может быть связано. Зикар 007 ГТ одобряю, пишет Олег. Я тоже одобряю, ну только электричка. Все-таки, да, в семью, наверное, больше интересно гибрид. А из гибридов у нас Воя и у нас Ли. Если Ли придет официально, будет классно. Еще есть Черри, там делают что-то типа Excellent, что-то вот они сейчас вышли на рынок. Последовательный гибрид и желательно кроссовер. Это вот, мне кажется, семье. Это чтобы вот женщины с детьми ездили и сам мог иногда рулить. Приятные машины вот эти вот все. Гибриды. Гибриды классно. Да пожалеете уже бабушку, пишет ваш слушатель. А кто знает, то знает. Может, увлечет ее вот эта вот тема. Я же тоже, понимаете, взял, да и все карты сдал вот здесь в эфире. Я же не договаривался. Бабушка, я расскажу. Вот рассказал. Она сейчас думает, зачем рассказал. А Link & Co. смотрел? Гибрид, пишет Евгений. Официально их нет, поэтому не смотрю. Все, что неофициально, не смотрю вообще ни разу. Ну, то есть я знаю о существовании этих автомобилей, я интересуюсь ими, но как вариант покупки не рассматриваю чуть более чем полностью. Вот. Только то, что официально, только то, что с гарантией. Все остальное может идти лесом. Неинтересно вообще. Интересно, но неинтересно. Я не готов так рисковать. Спасибо большое. Возможно, пропустил, но Россия теперь признает полномочия переговорной группы и скрепленные подписи Зеленского. Он же вроде нелегитимен в нарративе наших властей, пишет Василий. Он нелегитимен в нарративе наших властей, но ничего другого нет. В принципе, если он подпишет капитуляцию, можно будет на это время, пока он подписывает капитуляцию, признать его частично легитимным и как бы забыть немножко об этом недоразумении. Поэтому не парьтесь. Отличайте риторику от реальности. Тоже, да, на всякий случай. А вот если он подпишет что-то невыгодное нам, тогда можно будет всегда сказать, что он был нелегитимен, и подпись его это бутафорная. 21-летнему украинцу предъявили обвинение в поджоге имущества премьера Кира Стармера, пишет Василий. Что-то, видать, опять с Зеленским не поделили, но ладно. Вот. Возможно, пропустил, но Россия теперь признает... А, нет, это не то, это уже было. Эклантис и Аита М5 тоже гибрид, пишет Сергей Уколов. Вот, все, можно рассматривать, значит. Тем более, что, видимо, это все у нас, официально представленное. Мне присылают. Повітряні сили ЗС Україні. Україні. Нет, Украины. Да, вот это они же И как И. 16 травня 2025 года близко 03:30 було втрачено зв'язок із літаком F-16. Что они, F-16 мы им сбили? Они жалуются, расстраиваются? Ну, бывает, что поделать. Да, нам в Турцию надо было Вована с Лексусом отправить. Это их уровень, не нравится им. Доброе утро. Пишет Black AMPH. Слушайте, я вчера вообще обнаружил среди некоторых своих коллег, в основном женского пола, в основном молодых, непонимание, почему, когда Зеленский приехал в Стамбул и начал кричать оттуда, что «А почему ко мне не приезжает Путин? Почему не едет наш президент?» Я долго и упорно пытался объяснить моим коллегам, почему так. Мне кажется, они даже поняли в итоге. Но в целом я был удивлен тому, что есть люди, которые не понимают, что типа Зеленский — это не уровень. Они не понимают. Я надеюсь, что к концу дня они поняли, когда Трамп сказал, конечно, я же не еду в Турцию, зачем туда ехать Владимиру Путину. Я надеюсь, они хотя бы в этот момент сообразили. Я прям вчера искренне был удивлен, серьезно. Коллеги в новостях, молодые женщины, не понимают, да? Что на стрелку людей надо посылать по уровню. Да? Это что такое? Это что за апельсин приехал там? Кого он куда вызывает? Вот. Серьезно? Вы что, смеетесь, что ли? Отправьте их обратно в школу, пишет Миш Николаев. А кто работать будет, Миш Николаев? Вы будете работать? Вы будете сидеть тут эти новости писать, никому не нужные, вот это вот все. Когда кто-то куда-то зашел, кто-то куда-то пришел, Зеленский сказал, лидер Украины. Когда уже это словосочетание из новостей уберут, я не понимаю. Не знают, как назвать его, что ли? У него фамилия есть, просто Зеленский, говорите, вам звание обязательно. Лидер Украины. Лидер демократического мира.
Угу.
Лидер всех свободных людей на планете. Владимир Зеленский. Смешно. Ну, поэтому все и так, пишет Светлана. Ну, видимо, да, поэтому все так и произошло, Светлана. Поэтому все так. Гном пришел, а дома нет. Дом пришел, а гнома нет. Пишет Смит. А они тоже говорят, что Путин плохой, а потом назначают встречи, пишет Стас Лока. Ну, есть подборка видео, где Зеленский годами говорит о том, что ему не о чем говорить с Владимиром Путиным. И последнее, естественно, последнее видео, где он говорит, я буду ждать в Стамбуле. Один из моих товарищей очень интересно выразился, у него острый такой вот ум. Он сказал, сейчас идет перетягивание Трампа. Вы обратили внимание? Сейчас идет перетягивание Трампа. Это такой конкурс, перетягивание Трампа. Все пытаются перетянуть Трампа. Вот, кто перетянет Трампа, тот и молодец. У Медведева хорошо написано, кто он, пишет Влад. Да, но не слушают, понимаете, Дмитрий Анатольевич. Вот, Дмитрий Анатольевич, я вас слушаю, уважаю вашу позицию, мне интересно. Вот, а эти вот, молодежь, ну вообще ничего не понимают, ей-богу. Ей-богу. Вот. Где бы они были в 90-е? Серьезно, я даже не понимаю. Они вообще не понимают. Вот. Как бы Трамп... они вообще не понимают, что такое «не по масти я тебе». Вот, ну просто, чтобы вы понимали. Как бы Трамп не лопнул, суставы-то уже не молодые, пишет Стас Лока. «Железный Дмитрий», пишет Миша Николаев. Да, да. «Дмитрия Анатольевича надо было на переговоры», пишет Зурита. Да, многие предлагают, это было бы интересно. Ну, тогда бы украинская делегация точно бы не появилась. Сейчас все равно есть, видите, какая-то надежда, что они все-таки появятся там. Вот. Посмотрим. «Меня к вам не возьмут, экстремист», пишет Жорик. «Вы экстремист? В смысле? В каком смысле? В хорошем смысле экстремист? Или в плохом смысле экстремист?» «Зеленского надо назвать сеньор Помидор», пишет Мария. «Хриплый реально тугой, раз не понимает, что происходит вокруг», пишет Фоун. «Из комнаты переговоров вышел бы только Медведев», пишет Александр. «Лучшая шутка про вчерашний день – это что переговоры не начались, потому что в переговорной на всех стульях сидел Эрдоган», пишет Влад. И правда, это смешно. Это смешно. «Экстремист – это тот, который на лыжах, на сноуборде и все такое», пишет Стас Лока. «Предвыборный лозунг новый. Кто, если не...» О, Глеб, опасно. Вы меня сейчас под статью хотите подвести. Не надо. Все, спокойно. Глеб, идем дальше. Придумайте новую шутку на новую тему. В 10 часов я пойду домой. А наша делегация начнет ждать Украину. Зачем? Ну, всякое такое бывает. Так, смотрим дальше новости, что у нас интересного. Госсекретарь США Марк Рубио в интервью Fox News заявил, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина – единственный шанс на украинское регулирование. Однако, по его словам, дата и место встречи пока не определены. Вот. Уже даже госсекретарь США Марк Рубио объясняет девочкам, моим коллегам, что встречаться могут только Владимир Путин и Дональд Трамп. А вот эта вся, вот это вот украинский президент, там, вымышленные персонажи Марвел, они могут встречаться отдельно. Ясно, да? Ну, уже Марко Рубио объясняет. Вчера Трамп объяснял. Сначала я объяснял. Серьезно, я говорю. Ты же видел это сам. Я объяснял вчера. Вот. У меня есть свидетель. Я вчера объяснял. Я говорю, это... Нельзя разговаривать. Нельзя вот с этим. Нельзя разговаривать. Это себя ведет не по чину. Понимаете? как? А вот это же... Да что ж такое? Трамп потом объяснил. Сейчас уже Марко Рубио объясняет. Все, уже нас вот трое уже объяснило. Что только Трамп, если будет говорить, тогда Владимир Путин будет говорить. И если Владимир Путин будет говорить, то он только будет говорить с Трампом. Что вся эта европейская шушера, вся эта европейская рать, вот эта вся, вся вот эта вот коалиция пакетиков в поезде, она может отправиться в далекое путешествие. Мы абсолютно безразличны к их мнению. Нам они вообще не интересны. И даже наш друг Лула да Силва, который сказал, сейчас я полечу в Москву, мы ему по телефону сказали спасибо, спасибо за совет, до свидания, дорогой друг. Это разговор нас с американцами. Почему это разговор с нас с американцами? Потому что это изначально столкновение нас с американцами, и все это прекрасно понимают. Это изначально столкновение наше с американцами. И, естественно, решить этот вопрос можно только между нами. И никем больше, и уж тем более не бутафорными странами какими-то, и бутафорными правительствами этих стран. Пусть идут и заявляют, что хотят, мы их не слышим. Турция в этом смысле переговорная площадка. Вот и все. Турция переговорная площадка. Все остальные могут отдыхать. Есть Владимир Путин, есть Дональд Трамп. Все! Все! И есть Зеленский, который может там, я не знаю, что угодно заявлять, жить в своем вымышленном мире, ходить в кроссовках на встречу с Эрдоганом. Вот. Это не уровень президента России. Это не уровень президента Америки. Нет. Нет. Есть только одна еще страна, которая может на троих с нами разговаривать. Китай. Все ясно? Поняли? Все, расходимся. Да? Нормально. Если честно, в последнее время стало непонятно, зачем и с Трампом говорить. Выражение слова «кремень» явно не про него, пишет Василий. С Трампом надо говорить не зачем, а почему. И сейчас я объясню, почему с Трампом надо и можно говорить. Потому что Трамп входит в суперэлитный клуб президентов ядерных держав. Настоящих ядерных держав. Не таких, как Франция, а настоящих. Да? Он входит в супер... Вообще, любой президент любой страны – это уже элитный клуб. А президент ядерной сверхдержавы – это сверхэлита. Понятно? И таких у нас три человека на Земле. Три. Это Си Цзиньпин, это Трамп и Владимир Путин. И говорить они между собой будут, если они захотят. А если не захотят, не будут говорить. Но это их уровень. Все остальное это уже немножечко другой уровень. Что бы там кто о себе не думал. А Украина это вообще бутафорное нечто. Это просто некая марионетка, ну там США, которая вот изображала очень долго, что она не марионетка, а свободная страна. Ну слава богу, хотя бы нынешняя администрация американская в определенный момент это прямо сказала и сказала, ну эта предыдущая администрация развязала войну, мы вкладывали деньги, хотим деньги вернуть назад, а так в целом нам эта марионетка не очень нужна. Они это сказали прямо. Я уж не знаю, почему этого никто не слышит. 8:30 новости. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну что, я бы уже бы расходился, мне кажется, по домам, потому что, ну что, ну вроде все, мы обсудили, там полтора часа сейчас еще подождем, потом еще наша делегация подождет опять украинскую делегацию, и потом никто не придет, и мы опять разбредемся. Сенаторы США Майк Беннет и Дик Дурбин внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий Соединенным Штатам признавать претензии России на суверенитет над Крымом или любой другой украинской территорией. Я даже не понял, о чем это. Запрещающий американцам признавать претензии России на суверенитет над Крымом. Короче говоря, хотят провести закон, по которому им прям нельзя будет никак. Марионетки тоже имеют право существовать, но даже им в торговле своим соседом нужно уметь торговать. Украина торговать этим не умеет. В этом она проиграла другим нашим соседям. Она оказалась слабым торгашом. Ну, может быть, не знаю, 98-й. Не совсем, как бы, я понимаю. Что вы имеете в виду? Насколько прилет одного орешника ускорит желание укропереговорщиков побыстрее начать обсуждение? Дед Зая говорит. А вы думаете, это ускоряет что-то или замедляет что-то? Я думаю, что нам надо не орешник, нам надо продвигаться. И я так понял, что мы продвигаемся. Вот судя по тем картам, которые есть у меня в доступе, в открытом, у вас есть они все, вы сами можете в интернете искать их. Мы прям двигаемся. Прям Покровск, очень интересно там. И не только. Часов Яр освободили, да. И прямо я смотрю каждый день темпы стали нарастать. Последнее время продвижения нашего. О, Господи, пусть поправку в Конституцию еще внесут о том, что нельзя Крым признавать, других дел нет, что ли, у них там, в этой Америке, пишет Иван. Хотите загадку? Сели как-то играть в карты? Ой, нет, не хочу, спасибо. Чего тут непонятного? Переоценивают они себя, пишет Дело Техники. Американцы себя переоценивают, украинцы себя переоценивают. Кто себя переоценивает? Когда мы это Часов Яр освободили? Вот вчера я видел новость, что Часов Яр зачищен. Нет разве, Андрей? Если нет, я, пожалуйста, мы обсудим это здесь. Официально не было такого заявления. Официально не видел. А вот заявление по, точнее, новость по каналам видел, что идет такая, что мы зачистили. Или я что-то это путаю? Это вторая производная на пути непризнания Крыма, пишет Смит. Непризнание Крыма, признание Крыма. Не, наверное, для нас было бы хорошо, если бы они признали Крым. Наверное, да? Наверное, для нас было бы неплохо, если бы они сняли санкции. С другой стороны, вы сами понимаете, что они сегодня вводят санкции, завтра могут снять их, а послезавтра опять ввести санкции. То есть сама расстановка сил должна быть такой, при которой им невыгодно этого делать. Чтобы ускорить переговоры, орешник должен прилететь не в Киев, а в Лондон, пишет Светланыч. Ясно? Осталось запретить вступать с нами в переговоры, пишет Сергей. А, американцы должны себе запретить? Ну, не, они же не глупые. США себя переоценивают, своими законами мир хотят построить, пишет Дело Техники. Ну, без обид, Дело Техники, так оно и есть, просто в мире действительно все либо так функционирует, либо никак. Поэтому вот эти все смешные заявления, помните Трампа, который говорит, надо юристам дать какую-то там, юристов нанять, пускай поделят Луну, помните, оформят Луну, серьезно. Трамп еще в первый срок свой предлагал оформить Луну. Ну, там, нарезать на 6 соток там каждому и так далее. Вот. Ну, это так работает. Феноменальная вещь. Трамп готов признать Крым российским, если война на Украине завершится, пишет Максимилианус. Это у вас откуда такие сведения, Максимилианус? Это вы поговорили с Дональдом? Как у него вообще здоровье, как настроение, как ему нравится, не нравится, первые 100 дней как прошли, что говорит? Вообще, как нас оценивает Максимилианус? Просто мне интересно, потому что раз уж у вас есть такой доступ к телу, поэтому вас и спрашиваю. Ну, и пишите, что Трамп готов признать Крым российским, если война на Украине завершится. Вот, хочу узнать. Какие у него дела, о чем он думает там по поводу гольфа, какие-то там по гольф-полям какие-то есть новости, ничего. Не таите, нам интересно, это полезно, нам всем интересно знать. И, кто-то посчитал, что это сейчас сарказм с моей стороны был, что у Трампа на Луне участки под застройку, пишет Смит. Нет, он просто говорил, что нужно с юристами обговорить такой момент, что вот Луну надо, сделать, юридически оформить в собственность Америки. Это, кстати, прикольная тема, о которой можно говорить отдельно, как мне кажется. Вот представьте себе, мы берем и летим, ну, кто-то, какая-то страна, пускай будет Америка, берет и летит на Луну. Например, она там обосновалась на этой Луне. И говорит, слушайте, а мы тут посмотрели, то да все оформили. Это, короче, наша территория теперь. Ну, территория Луны – это территория Америки. Ставят флаг, и все. И дальше они говорят, смотрите, кто на Луну прилетит? Вот сейчас серьезно говорю, это может смешно звучит, но они говорят, например, кто на Луну прилетит, тот, считай, военную агрессию нам объявил. Все, тот войну нам объявил, все. Мы считаем это актом войны. Если ты прилетел на Луну, вот так вот и высадился, без нашего разрешения. Вот звучит дебильно, да? Ну, правда же, по-дурацки звучит. Но вообще-то... На Земле у вас это не вызывает никаких сомнений, что это, такие вещи работают. Ну, просто кто-то говорит, так, это наша территория. Если вы только к ней прикоснетесь, мы будем воевать за нее. Правильно? А представляете, если действительно можно вот... Не можно, а так и будет, скорее всего.
если речь пойдет о колонизации спутников, там, да, планет и так далее, то в какой-то момент так и будет. Это наша планета, и мы ее доим, знаете, да? Марс наш, пишет Дед Зай. Ну, типа того. Не, вы задумайтесь, это смешно вроде бы звучит, но, в общем-то, не смешно. Ты просто говоришь, все, это территория США. Не Гренландия, не Канада, а прям Луна, территория США. Прям ставишь флаг и говоришь, кто на Луне высадится, будем воевать с вами. Причем воевать будем не только на Луне, но и на Земле. Все, готовьтесь. Воевать будем везде с вами, это территория США. Луна принадлежит США, все. Найти вам, как Трамп хотел Луну оформить юридически, я найду. Трамп, Луна, оформление, да? По-моему, так. Оформление зала, ага, кухни. Так, сейчас я найду. Просто никто это не помнит. 07.04.2020. Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны. Ну, видите? И это не панорама, нет, это российская газета, пожалуйста. Президент США Дональд Трамп 6 апреля 2020 года подписал исполнительный указ, наделяющий американцам право на добычу космических ресурсов. Как сообщает специализированный на связанных с космосом новостях портал space.com, разрабатывающийся на протяжении последнего года указ, определяет политику США в этой области и подчеркивает, что Вашингтон не рассматривает находящиеся в безвоздушном пространстве ресурсы в качестве всеобщего достояния. Еще раз, Вашингтон не рассматривает находящиеся в безвоздушном пространстве ресурсы в качестве всеобщего достояния. У американцев должно быть право... Ну, спасибо, реклама шарахнула. Вот это да. Ну и ну. Никаких вступительных взносов. Месяц фитнеса за 17... Интересно. А, все. У американцев должно быть право на то, чтобы вести космические исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос, законодательный и физический, является уникальным доменом человеческой деятельности. И Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием. Белый дом. Поняли или не поняли? Я думаю, что вы все поняли. Луна, луна. Та-та-та-та-та. Это Дед запишет. А разве спутник СССР не прилунился первым? Значит, наша луна, пишет Александр Николаевич. Александр Николаевич, смотрите, какое дело. Вы можете считать, что Луна наша. Американцы могут считать, что Луна их. Дело-то не в этом. Дело в том, что она будет того, кто за нее сможет убить другого и держать ее в своих руках. Все как на Земле, только в космосе. Поняли? Потому что американцы не считают находящиеся в космосе ресурсы всеобщим достоянием. Ясно? Еще в 2020 году об этом было сказано администрации Трампа. Когда Илон Маск полетит на Марс и поставит там американский флаг, он сделает это не для всего человечества. Он сделает это для Америки. А потом американцы скажут, а все, Марс наш. Даже не думайте высаживаться здесь. Ищите другую планету для высадки. А эту нашу, мы вас застрелим. Высадитесь, застрелим. Все. Это территория США. Что вы тогда будете делать? Подумайте над этим. Идиотизм, конечно, но имеет право на существование такое развитие событий, пишет Вит. Так я вам и говорю. То есть вы попробуйте эту информацию воспринять не как какую-то далекую перспективу, а как конкретную перспективу на 20 лет. Прилететь на Луну, колонизировать Луну, основать там базу, заявить, что Луна... американская, оформить юридически это и все. И сказать, любое появление, кого бы то ни было на Земле, в попытке взять на Луне, в попытке взять ресурсы Луны, это мы считаем объявление войны США. Вы скажете, звучит бредово. Хорошо, смотрите, любой спутник американский, пролетающий даже над нашей территорией, если мы сбиваем, это акт агрессии и войны. Знаете? Ну, так вот, по закону. Такие вот законы, такие договоренности. Если ты берешь и сбиваешь космический спутник какой-то страны, ты, значит, бьешь по этой стране. Серьезно говорю. Мы поэтому не берем, например, и не сбиваем космические спутники, которые нам мешают, а американские, разнообразные там, и не только, частных компаний. Мы не сбиваем их. Хотя могли бы, у нас есть технические средства. Мы этого не делаем. Потому что это акт агрессии в отношении другой страны. Ну вот представьте себе, есть искусственные спутники, которые принадлежат каким-то странам, а есть естественный спутник Земли, который гипотетически тоже может принадлежать, например, какой-то стране. Если эта страна в состоянии, первой, колонизировать, вот, оформить это юридически, и заявить об этом, и сказать, что мы будем за это биться здесь и вообще везде, на земле, на воде, под водой, все. Не смейте даже думать о Луне, до свидания. Строить там что угодно, что хочешь делать. Воздух на Луну завезем, и будем на всех плевать, пишет Алексей. Так оно же не обязательно воздух. Оно может быть и по-другому. Надо Луну в госуслуги запихать, задолбаются переоформлять, пишет Ристори. Ну вот, давайте так. Вот сейчас есть какие-то государства в мире. Ну, вы знаете, есть разные государства. У них есть какие-то границы. Скажите, пожалуйста, эти границы, они в результате чего появились? Ну, вот представьте себе, вообще государства, которые есть сейчас, они в результате чего появились? Грубо прям. Они появились в результате того, что очень долго и по-разному люди друг друга убивали. Ну, если так вот откровенно. Вот, ну, какая-то была захвачена территория определенной частью людей. Вот, и сказано было, это наша территория. Вот, поэтому они и появились. Ну, сначала эта земля, она никому не принадлежала. Ну, то есть, Соединенные Штаты Америки, они никому не было никаких американцев, и им ничего не принадлежало. Ну, такая вот специфика. То есть, любое государство, которое, оно вот законно, да, оно всегда, в общем-то, законно с какого-то момента. И это всегда достаточно условно. Попробую объяснить. Хотя что-то объяснять, мне кажется, вы уже поняли. Так же, как, входя в любой самолет, ты входишь на территорию государства, которому принадлежит это судно, пишет Николай. Правильно. И это касается, например, там, кораблей каких-то, танкеров и так далее. Вон там эстонцы решили остановить танкер. Да? Он не под нашим флагом, но с нашим экипажем был. Но очень трудно остановить нефтяной танкер, когда у тебя есть катер и мечта. Да? И больше ничего. Тут главное договоренности. По Луне только хотелки США, пишет рука-нога. Рука-нога. Теперь нужно понять прям конкретно, что такое договоренности. И по каким таким договоренностям, например, появился Советский Союз. И с кем. И признали его или не признали. Или по каким таким договоренностям появились Соединенные Штаты Америки. И было это признано сразу или не было признано. А то окажется, что исторически договоренности, это когда ты говоришь, я тебя сейчас убью, только попробуй сюда подойти. И человек такой, а я все-таки попробую. Дальше начинается стрельба и смертоубийство. Потом, если вдруг выжили, да, наверное, это твое. Я, наверное, не буду подходить какое-то время. Все договоренности, они же все равно на чем-то держатся. Правильно? А так-то у нас вон была договоренность, что НАТО не будет продвигаться на восток. И что? Почему НАТО продвигалось на восток? Почему? Вот ответ какой у вас будет? А потому что, когда Запад договаривался с нами уже слабыми, и фактически они воспринимали нас как тех, кто потерпел поражение, они нам говорили, просто что-то говорили. А потом действовали, как хотели. Потому что а зачем договариваться с тем, кто не может... Знаете, есть такое на улице выражение «спросить». Кто не может призвать тебя к ответу за нарушение договоренности, ты договариваться можешь вообще легко в таком случае. Если этот персонаж не может, или там страна, или кто угодно, призвать тебя к ответственности за эти договоренности, которые ты нарушил. Ты просто их нарушаешь и говоришь, ну, и что ты сделаешь? И что ты сделаешь? Нам Запад так говорил много раз. Я говорю, вот продвижение НАТО на восток, это что? Договоренности минские и нарушения с той стороны, и заявление о том, что вооружали Украину, это что? Это ровно такое поведение. Вот. Но такое поведение свойственно народам и странам, исторически свойственно. Поэтому единственное, что дает возможность, так скажем, сохраняться примерно в тех границах, в которых все сохраняются, это паритет силы. Именно силы. Поэтому если какая-то страна будет обладать возможностями колонизировать Луну и отбивать атаки на Луну, как на Луне, так и на Земле, это будет Луна, которая будет принадлежать этому государству. Вот вы не поверите. И да, это государство в какой-то момент может сказать, вообще это наша территория. А дальше это государство, например, если это американцы, может прийти в ООН и заявить об этом всем. А дальше они, например, могут часть всяких карликовых государств просто купить, и эти карликовые государства скажут, да, мы с этим согласны. Часть государства они могут сломать, часть просто им будет вторить, потому что они пообещают им кусочки Луны, и все в таком духе. Все так же, как при дележке земли на Земле. Какая разница? Никакой разницы. Подумайте над этим, это прикольная тема, это интересно. Это необычный взгляд на вещи. Просто когда американцы предлагают нам лететь на Марс. Надо лететь. Долететь и там уже действовать. Ха-ха-ха-ха-ха! Летим вместе! Давай! Американская морда. Погнали. Лунация Европа, Майдан в кратере. Романтика, пишет Александр. Смотрел недавно очередное заявление из потустороннего мира, из Зазеркалья. Там некий украинский якобы инсайдер, военный, не знаю, кто он там, заявляет, что Украина космическая держава, но он еще пока не может рассказать всех тонкостей и деталей. Ну, я, естественно, посмеялся, но смех смехом, я вам говорю, то, что мы сейчас обсуждаем, как... Я не про Украину, космическую державу, я про то, что будут делить Луну и вот это вот все. Сейчас мы это обсуждаем как абсолютно какой-то, ну, бред. Но рассмотрите Луну не как отдельный некий объект космический, а рассмотрите как материк на планете Земля, который мы вдруг обнаружили. Представьте себе, на планете Земля вдруг обнаружился дополнительный материк. Представили? И теперь представьте, что было бы, если бы это случилось. Вот Луна — это дополнительный материк. Просто довольно сложно до него добраться, и там сверхжесткие условия жизни. Вот и все. Условия смерти там в большей степени, а не условия жизни. Классно? Сибирь — всеобщая собственность, а космос — американская собственность, пишет Валерий. Правильно! Спасибо, Валерий. Абсолютно логично. Точно-точно. Западный мир нам все время говорил, что Россия слишком большая, поэтому она должна принадлежать всем. А космос, объясняют американцы, вот такой маленький, поэтому он американский. Да. Ресурсов там нет, это главное. Пока нет. Потом, может быть, будет. То, что мы раньше считали ресурсами, сейчас может не считаться ресурсами. Ну, я имею в виду исторически. Вот. А какие-то вещи считаются, ну, понимаете, о чем я. Герои наших фантастических произведений летят в космос в основном спасать и освобождать. Западные завоевывать, пишет Роман. Ну, человечество такое интересное само по себе, что оно будет все-таки завоевывать, я считаю, конечно. Поглощать будет пытаться, забирать и между собой делить обязательно, обязательно. Украина космическая держава, они в телескоп космос видели, пишет Олег. Мы с Китаем подписали договор о возведении лунной электростанции, пишет Александр. Правильно, правильно, надо объединять усилия уже сейчас и столбить места, чтобы в конечном счете потом сказать, нет-нет, Луна это не только территория Америки, вот с этой стороны территория России. Только мне кажется, нам опять достанется обратная сторона. Опять будем в холоде жить, понимаешь, опять в темноте в какой-то постоянно. А представляете, сидят где-то инопланетяне и делят ресурсы Земли, пишет Стас Лока. Не нужно для этого что-то представлять, Стас Лока. Мы сами и есть те инопланетяне, которые живут пока еще на одной планете, и которые между собой будут делить ресурсы Земли и делят сейчас уже ресурсы Земли. Ведь благодаря ресурсам Земли и только на основании ресурсов Земли мы вообще пока еще гипотетически имеем шанс, ну так скажем, захватить ресурсы близлежащих планет. Что нам предлагает сделать Илон Маск и все остальные? Если бы на Земле не хватало ресурсов для этого, и у нас не было бы этих ресурсов, или мы не имели бы возможности их использовать, не догадались бы до этого, то у нас и перспектив никаких бы не было. Поэтому Земля — это отправная точка для нас. будущих инопланетян. Луна — это настолько бесконечно дорого, что настолько же и бесполезно. Луна — это имидж, не более, пишет Максим. Да, Арктика — это настолько далеко и бесполезно, и настолько же холодно, и настолько же бесконечно дорого, Максим, что это всего лишь имидж, и не более. Но проходит пару десятков лет, и оказывается, что сейчас будет битва за Арктику между нами и американцами. А до этого очень холодно, ничего невозможно делать, не достать этих ресурсов, хотя ресурсов полно, достать не можем, технологий нет, ничего нет. Этот атомный флот надо строить, это все будет строиться не пойми сколько лет, да и построить невозможно, даже американцы не могут построить. Прошло несколько десятков лет. Здравствуй, здравствуй, это я. Поэтому я вам утверждаю, прям утверждаю, что будет битва за Луну. Вот так. Доживем ли мы с вами до этого момента? Я думаю, прямо да. В результате Трамп объявит войну инопланетянам, а ее прокси будут остатки Украины, пишет Илья. А за Антарктиду будет битва, пишет Михаил. Кстати, да, абсолютно бесполезно, далеко, непригодно и все такое. Прочтите договор 67-го года, где 115 стран подписали договор о том, что космос общий, пишет Риборез. Риборез, я могу прочитать любой договор. Я даже могу Минские договоренности почитать. Я даже могу Столетний мир почитать, как был подписан между, значит, государствами. Я все могу это почитать. Ну вот сколько было войн, вы видели? Ну, мы не знаем, сколько было войн в истории человечества. Наверное, нужно посчитать, и мы все от этого количества удивимся очень сильно. Но раз было столько войн, значит, было столько же и нарушений договоренности. Логично? Ну, правда же логично, что если было столько войн на планете Земля, что они, не знаю, сотни, тысячи войн, это значит, столько раз договоренности и нарушались. То жену украдут чью-нибудь красивую, понимаешь, и начинается Троянская война, то еще чего-нибудь, какая-нибудь проблема возникает. То есть смысл именно в этом. Когда вы мне отсылаете к какому-то закону 67-го года, я вас отсылаю к реальной жизни, где какой-нибудь человек, какой-нибудь очень смелый политик в определенный момент, ну, Трамп или еще кто-то, может выйти и сказать, ну, что вы мне тычете этой бумажкой 67-го года, вы что, не видите сейчас другие обстоятельства? Ну, все, поехали дальше. Понимаете? И политика реальная, она именно такая. Закон, он как бы для всех, но не для всех. Потому что иначе, если бы все соблюдали законы и договоренности, уже бы давно ничего не менялось в мире, естественно. Но посмотрите, мир — это как живой организм. Постоянно что-то меняется. Постоянно где-то какие-то стычки. Постоянно границы елозят туда-сюда. Кто бы что ни говорил о каких-то стабильностях. Нет никакой стабильности. Это иллюзия, это обман, это шутка. Чего считать? Первая мировая была в 1914-м. Все ясно, пишет Алексей. Господа, отжимать телефон запрещено законом, пишет Александр. Коня, да-да-да. Да как вы смеете нарушать законы Российской Федерации? Да. Зря недооцениваете Луну. Это может быть промежуточной базой, складом и тому подобное. Конечно, Андрей. Это может быть промежуточная база и склад. И, например, тем, кому нужно стартовать на Марс, говорят, придется летать вокруг Луны. Ну, то есть виток вокруг Луны, и потом ты уходишь на Марс, потому что ты разгоняешься за счет вот, гравитации лунной, якобы. Вот я такое читал. А американцы говорят, плата за проезд. Все, Луна наша, плата за проезд. Приблизились к Луне, пролетели вокруг нее, плата за проезд. Скажете, смешно? А попробуйте проплыть в чьих-то водах. Попробуйте. А почему они чьи-то, эти воды? А все по тем же причинам, о которых мы говорили. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, май, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот уже говорят, что в 12.30, не в 10 уже, а в 12.30 будет начало переговоров. Александр пишет, в 12.30 начало переговоров, в 12.35 заявление Вединского. Да это не моя кровь, он как-то плохо на меня смотрел. Ну и примерно такая ситуация. А я думал, ты музыки добавишь. Ты вот не почувствовал. А знаешь почему? Ты же не в наушниках.
Ты уж будь добр, надень их тогда в следующий раз. Ну, я понял, у тебя просто какая-то крутая подставка. Ты вот в теме. «Ради всего человечества» — сериал, где СССР и США за Луну и на Луне воевали. Альтернативная история, пишет Ганзе. Как-то это не альтернативная история, это будущее. А, вы в том смысле, что СССР... Я не должен был вам рассказывать. Про СССР отдельная тема, потом. «Будет битва за Луну или не будет? Это не отменяет того, что Луна — бесполезный актив», — пишет Максим. Да-да, Максим, Босфор и Дарданеллы — бесполезный актив. Поехали дальше. Ну что ж, концепция войн будущего... Или непонятно, Максим? Перевалочная база, слыхали, нет? Через Луну идти будет торговля с другими странами. И с другими этими... Странами, господи, как это называется-то? Планетами. Правильно? Сейчас Маск родит 100-500 тысяч детей от разных женщин, вы знаете, что он двинутый по этой теме. Заселит Марс своими детками. А они там будут, значит, плодиться вот, между собой. Это приведет к страшной ситуации с точки зрения того, что кровь не будет обновляться. И вот потом они, зеленые, одноглазые, к нам прилетят. Но лететь-то они будут через Луну. Это важный момент. Торговля с другими мирами, пишет Геннадий. Именно! Вот. В Москве на Таганской кольцевой линии открыли воссозданный барельеф со Сталином. На Луне барельеф тоже просится, пишет Владимир. О, а что все вчера говорили про этот барельеф со Сталином? Я тоже хочу. Понимаешь, я добил эту ситуацию. Я просто в этот раз решил тебе не помогать, не пытаться, знаешь, вот это, ой, а что, это у вас не работает. Чё на горбе на моём-то? На горбу, правильно говорите? На горбе. Вот хотя бы это узнайте. Сегодня в переговорах будет участвовать американский делегат. Не посмеет 404 прийти, пишет рука-нога. Ну, во-первых, страну должны представлять те, кто действительно ей владеет и кто ей правит. Поэтому логично, что от Украины должен быть американец. Сегодня, да, это полет не туда начало. А, подождите, мы про Сталина хотели поговорить. О чем разговор? Мы хотели поговорить про Сталина. Мы будем говорить про Сталина или нет? Барельеф со Сталином открыли в московском метро. Все, поехали. Потому что мне, собственно говоря, нечего говорить по этому поводу или не говорить по этому поводу. Я бы хотел сорваться в какой-нибудь пафос из разряда «Сталин — это позор нашего Отечества, и как мы смеем вспоминать его барельефы!» Но я так не считаю. Или я бы мог наоборот сказать: «Да, давно пора, вождь вел нас вперед, как имя Сталина — это имя победы» и так далее. Но я думаю, что это немножко преувеличение все-таки отчасти. Поэтому, ну, открыли барельеф. Он же там был, я насколько понимаю. Ну, был и был, ну и прекрасно. Разве нет? Его же восстановили, я так понимаю. Ну, так а какая проблема? А создан он был, я так понимаю, теми людьми, которые строили метро? Ну и прекрасно, пусть так и будет. Что плохого-то, я не понимаю. Или плохо? Слишком светлый задний фон, затемнить надо было, пишет Андрей Владяев. Единственное, я думаю, что, конечно, сейчас всякие разные либерал-активисты все-таки доберутся, знаете. Что-то нарисуют там. Не Пашу Техника, конечно. Ну, там, красной краской будут обливать, все такое. Будут инфоповоды. Типа, кровь. На Сталине кровь. Ну, вот, что-то совершенно некреативное, вот, обрыдшее абсолютно. Мне опять присылают фотографии этой... Ой, украинской-то как ее называют? Надежды. Сталин — личность неоднозначная, но он наша история, пишет Дон Корнишон. Ничего плохого, у нас же метрополитен до сих пор Владимира Ильича Ленина до сих пор. Вообще-то изначально он имени Кагановича. Старик, можешь воды мне принести, пожалуйста? Я просто уже замучился, если честно. С барельефом проблема в том, что его воссоздали очень плохо. Вчера выкладывали сравнение с оригиналом. Не соблюдены анатомические особенности и плохая детализация, пишет Никита. То есть вы думаете, что главная проблема в том, как он технически сделан? То есть здесь не идеологическая какая-то история?
Сталин – личность неоднозначная. Да-да. Как будто, кстати, по поводу неоднозначных личностей. Как будто бы в истории есть однозначные личности. Я вот даже бы, наверное, объявил бы поиск однозначных личностей в истории. Бывают ли они такие? Можем в нашей истории покопаться. Насколько однозначен, например, Иван Грозный? Или насколько однозначен Петр Первый? Примерно не насколько. Ну вот, Иван Грозный хотя бы даже как бы... Внутрисемейные отношения Ивана Грозного не ахти, мягко говоря. Были проблемы там с воспитанием детей. У Петра Первого тоже, кстати, не самые лучшие взаимоотношения внутри семьи. «Предлагаю сделать барельеф выноса Ленина из мавзолея», пишет Денис. «Толстой однозначен», пишет Константин. «Это который зеркало русской революции, вот это вот, ходить босиком, даровать свободу, но никого не отпустить?» Да, согласен, это однозначно круто, во всяком случае. Угу. «Ну, Толстой — это и не президент, и не царь», пишет Геннадий. Ну, Геннадий, я добавлю туда еще все-таки на всякий случай, достаточно прямо добавлю, что Толстой и неоднозначный. На самом-то деле. «Почему вы не согласны с тем, что благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне?» пишет Максим. Максим, как только найдете факт того, что я говорил, что я с этим не согласен, я сразу же готов отвечать на ваши вопросы дополнительные. Пока вы этого не нашли, я так полагаю, что вы мне приписываете те слова, которые я не говорил. «Кровавый Грозный казнил порядка 300 тысяч. Великий Петр заморил миллион», пишет Александр. Ну да, наверное, сейчас есть сложности с подсчетом, кто сколько кого казнил. Прям 300 тысяч Грозный казнил, серьезно? А Петр заморил миллион. Ну, знаете, госуправление — дело сложное. Госуправление — дело сложное. Это вам... Это вам... неоднозначность. «Толстой над женой и детьми издевался, ничего себе однозначный, но как писатель гений», пишет Леся. Да он даже сам о себе говорил, как о писателе, с точки зрения там «Войны и мира» и всего остального, что это как билиберды написал. Он же потом все-таки, так сказать, вдохновился религиозной тематикой в какой-то момент. И сказал, что все, что он писал до этой тематики, это вообще... И читать-то даже и не надо, мусор какой-то. Ну, никто на это внимание уже теперь не обращает, потому что... Считают, наверное, что как раз-таки вот эта вот религиозная тематика, религиозно-философская, она... Это этап сумасшествия Толстого, к которому лучше не приближаться. А как раз читать надо то, что он потом назвал бесполезным хламом каким-то, который он сам писал. Вот «Войну и мир» и так далее. «Циолковский, говорят, как человек так себе был», пишет Евгений. Евгений, честно говоря, хотелось бы найти человека, который не так себе... И, вы знаете, кроме самого себя не нахожу никого, потому что вот я себе довольно комфортен, а все остальные в той или иной мере, конечно, какие-то странные. У вас есть такое ощущение, что вот все, кроме себя, они такие довольно какие-то странные, они как-то все время делают немножко не так, как надо? А Гагарин, пишет Иван Грейт, абсолютно наш герой, Но есть определенные биографические моменты, о которых можно поговорить. Есть определенный биографический... После уже того, как Гагарин был в космосе. Там есть история с тем, что женщинам он очень сильно нравился. Но будешь об этом говорить, считай, будешь очернять самое святое, поэтому лучше об этом не говорить. «Анна Каренина мне очень зашло. Скромный, однако Толстой был», пишет Старлей. «Да-да, все неправильные в глубине моего сознания», пишет Вит. «При Грозном... было всего 4 статьи со смертной казнью. Посчитайте, сколько теперь», пишет Диван Адав. А вопрос же ведь не в том, Диван Адав, сколько статей со смертной казнью. Вопрос применения этой статьи, вопрос, так сказать, следствия, которое должно доказать или не доказать виновность или невиновность того или иного человека. Процессуальные моменты важны. Так-то можно всего лишь навсего иметь один повод и одну статью, так как вы говорите, для смертной казни, и просто говорить, что этот человек именно это и сделал, и просто его казнить без суда, как говорится, и следствия. Нормально так нули растут в описании количества жертв правителей. Я помню, что Грозный казнил 3000, что документально подтверждено. А уже 300 тысяч пишет Лис Хитрый. Ну, может быть, посмотрели 3000, сказали, как там мало. Давай напишем 300. Мне кажется, что люди, требующие выноса Ленина и аплодирующие открытию барельефу Сталину, одни и те же люди. Как же так, товарищи? Ленин и Сталин, близнецы-братья, пишет Елена В. Елена В. Конечно же, Ленин и Сталин вообще не близнецы-братья. Более того, расхождение в их идеях, они абсолютно очевидны. И, собственно говоря, за это Троцкий получил в голову определенный момент. Это первое. Второе. Это же вам кажется, что люди, которые требуют выноса Ленина и аплодируют открытию барельефа Сталина, это одни и те же люди. Я бы мог рекомендовать перекреститься, когда кажется, но я не знаю. Как бы, вы как-то причастны или не причастны к какому-нибудь культу религиозному. Смертная казнь не нужна, при попытке сопротивления и бегства надо, пишет Жорик. И распилить верев, что... Как вы думаете, в Сирии мы Асада в конце кинули или сам виноват, пишет Ростислав. Ростислав, конечно, сам виноват. Поехали дальше. Даже не будем долго рассуждать на эту тему. В смысле кинули? Нет, конечно, сам виноват. Как у вас вообще такие вопросы в голове возникают? В Европе ведьм сожгли все равно больше, чем Грозный казнил, пишет XMR. Да, но мы просто говорили про однозначных или неоднозначных исторических, однозначные и неоднозначные исторические личности, и выяснили, что однозначных исторических личностей не бывает, потому что не бывает, наверное, практически однозначных людей. Если человек уж прям сильно однозначен, то, скорее всего, речь идет о человеке, у которого есть определенные нарушения, ну вот, так скажем, генетические, знаете, такое бывает. При определенных болезнях человек, он, ну, так скажем, не развивается и остается где-то там вот на уровне ребенка, знаете, да? И вот тогда он однозначен, этот человек. Если человек растет, развивается, он, наверное, не может быть однозначным. Наверное, однозначными людьми можно назвать людей еще. Помимо тех, кого я назвал, кто остается детьми до конца своих дней, наверное, однозначными можно назвать, ну, святых, да? Вот святые, наверное, однозначны. Угу. Но не сами, если так вот житие там посмотреть и так далее. Тут, сами-то о себе знают, что они неоднозначны, что все время к ним подступает где-то сатана и все время их пытается совратить, так скажем, с правильного пути. То есть человек есть человек. Даже Папа Римский неоднозначная личность. Илья, не знаю, зачем вы здесь добавляете «даже», потому что любой Папа Римский – это максимально неоднозначная личность примерно всегда. Ну, то есть, Папа Римский – это настолько неоднозначная личность примерно всегда, сколько существует институт папства, что даже я не знаю, зачем вы добавляете слово «даже». Владимир Красносолнышко не очень однозначный святой, пишет Алекс Грин. Ну, большое дело сделал для распространения веры православной, как вы понимаете, ну, христианской веры, да? Вот, поэтому вот и святой. А так, конечно, до того, как... до того, ну, вот в язычестве, ну, страшный человек. Хромовые, хоровые мальчики подтвердят, пишет Миша Николаев. Это про неоднозначность католических священников, я понял. У человека есть проблема, он стареет и в связи с этим нестабилен. В определенные возрасты могут меняться мнения, вкусы и тому подобное, пишет Финист. Да. Николай II неоднозначный и тоже святой, пишет Сан Саныч. Там есть такая фишка с тем, кого называют святым, кого не называют святым. Там есть разные причины святости. Николай II канонизирован как мученик. Мученическую смерть принял. Вот в чем дело. Понимаете, там есть своя иерархия и есть свои причины кого-то называть святым или не святым. Если мы говорим о том, кого святым и не святым признает или не признает, например, Русская Православная Церковь. И вы можете считать эту шкалу, так скажем, неоднозначной. В целом, наверное, однозначен только Господь. Абсолютно однозначен. Но он абсолют, он идеал. Бог. Да, однозначен, вне всяких сомнений. Тогда, может быть. Стремящиеся к идеалу, стремящиеся к однозначности, святые. Наверное, так. С другой стороны, ведь и зло однозначно. Хотя, вот что не читаешь про зло, оно все время мечется, зло. В нем нет однозначности. Зло, оно все время мечется. Часть той силы, да? Люди, сделавшие большое дело, ученые, разработавшие антибиотики и вакцины от той же оспы, и почему-то они ни разу не святые. Хотя, по идее, Бог им открыл такие знания, и, соответственно, люди, они непростые. Святые, пишет Константин. Ну, сейчас прям. Вот вы же, наверное, подписаны на мой телеграм-канал. Я надеюсь на это искренне. Вот новость прошла вчера, значит. Ричард Гарвин скончался в возрасте 97 лет, об этом написал Нью-Йорк Таймс. Это один из тех людей, кто изобретал водородную бомбу американскую. Там еще Талер и так далее. Ну вот, само устройство, сам механизм, так скажем, Гарвин собирал, насколько я понял. Водородную, не ядерную, а термоядерную, поняли, да? То есть, когда мы говорим «ядерная бомба», мы говорим «Оппенгеймер». А когда мы говорим термоядерное, мы уже не говорим «Оппенгеймер». В чем смысл? Человек, один из создателей этой термоядерной бомбы, сначала ее создал вместе с теми, с кем создавали, а потом 70 лет отговаривал ее применять. И также, что гораздо страшнее, он работал в IBM. Здесь как бы отдельная и темная история. Вот. Еще изобрел криптографию. На всякий случай. Может быть, вам интересно. Ну, с той точки зрения, а как шифруется то, что шифруется, когда вы друг к другу переписываетесь или там звоните по связи через определенные мессенджеры. Вот, спасибо этому человеку. Так что так, и водородная бомба, и криптография, и еще там много разных интересных изобретений. Вот. А, и, кстати, потом, где-то, по-моему, в 70-х он сказал, водородную бомбу они изобрели в 50-х в начале, 51-й, по-моему, год. Вот, а где-то в 70-х он сказал, лучше бы мы ее вообще не изобретали. Спасибо, Кэп. Спасибо, Кэп. Как Сахаров, пишет XMR. Да, как Сахаров, это наш изобретатель, слойки, то есть водородной бомбы. Подождите. Сейчас у меня немножечко, я тут сейчас, у меня тут ум за разум зашел. Водородная у нас... Сахаров — это водородная, да? Не ядерная, термоядерная Сахаров, да? 30 секунд на размышление. Суть не в этом. Поведение одно и то же. Да. Только единственное, я не видел, чтобы Ричард Гарвин ненавидел свою страну, там, уезжал из нее и что-то подобное. Нет, он получал награды, его там Обама награждал, все остальные. Он все время работал на свою страну, он был консультантом при разных администрациях американских, участвовал в создании разведсистем Пентагона, был одним из тех, кто, по сути, изобрел вот то, что было до интернета. Ну, прям машина настоящая. При этом он как бы говорил, что вот термоядерную бомбу-то не надо, наверное, взрывать, вот. И, кстати, он был противником продвижения НАТО на восток, на всякий случай. И считал, что не надо было Россию обманывать, и говорил, что мы же, Советский Союз, когда ушел, мы же должны были вообще-то с русскими налаживать нормальные отношения и позвать их в наш светлый, замечательный мир прекрасный. А мы их, получается, кинули, сказал Ричард Гарвин, по сути. Можете ознакомиться с его биографией. Интересный человек, правда, интересный человек. Но однозначности в нем никакой нет. Как, естественно, и в Сахарове нет никакой однозначности. Тот человек, который потом рассказывал о том, что ну, мы все плохие, и ни в коем случае нельзя никого убивать водородной бомбой, когда был еще достаточно молодым, например, предлагал такой проект. Не помню, как он точно называется. Смысл такой. Ядерные заряды взрываются в океане, и волной смывает прибрежную Америку. Ну, то есть самые крупные города американские просто смывает цунами. Вот такой вот добрый был, замечательный человек. А потом, ну, как бы, гуманитарный мыслитель. Вот. Не человек, глыба, пишет Максим. Да, так что взгляды действительно меняются, знаете. Говорят, и Оппенгеймер, когда увидел, как его изобретение, которое должно было остановить войну, превратилось в оружие массового уничтожения, в оружие геноцида тоже, так сказать, пришел в уныние. Был шокирован. В фильме про Оппенгеймера, кстати, это показано. Многие открытия в медицине, особенно в Америке, сделаны на основе опытов нацистов и японцев, так что аккуратнее с учеными, пишет Александр. Да, это абсолютный факт, это известно. Многие. И космические, и в том числе вот разные биологические, медицинские и так далее. Да, вот как раз есть такой К-731 отряд, который пытал людей, убивал советских военнопленных, убивал. Пытки были совершенно разнообразные, и плюс они испытывали все, что им приходило в голову, испытывали на живых людях. И, соответственно, у них накопился вот этот массив, который потом лег в основу того массива знаний, которые американцы получили по итогам Второй мировой войны и, собственно, начали использовать в своих наработках. И там, в том числе и вакцины, и так далее, и так далее. Сахаров оказался подкаблучником и под плохое влияние попал, пишет Юрий. Опять баба, да, мозги заморочила. Опять. Вот что Сахаров, что Джон Леннон. Ужас какой-то. Что Макрон? Наверное, был хороший парень. Связался с этим мужиком. Проще изменить гравитационное поле Земли, пишет Андрей. Интересная вещь. Помните, недавно проходила новость, может быть, вы слышали, может быть, не слышали. На концерте Металлики люди прыгали вместе, и началось, якобы было зафиксировано какая-то сейсмическая активность. А там прыгало 60 тысяч человек на концерте. Я подумал, а почему сейсмическая активность не была зафиксирована, когда на Майдане прыгало больше, чем 60 тысяч человек? Или там было меньше? Это первое, что я подумал. А второе, что я подумал, смотрите, если есть сейсмическая активность при определенном воздействии, то, видимо, можно воздействовать в том числе и, ну, более масштабно, ударяя по земле, находясь на земле. Ну, например, при нашем испытании вот, термоядерной водородной бомбы, которая царь-бомба на новой земле, говорят, что взрывная волна обошла землю 3 раза. Вот как-то так это вот говорят. Плюс я слышал еще интересную новость, можете найти в интернете. Китайцы построили какую-то потрясающую плотину, огромную, она там сумасшедших размеров. Вот, для того, чтобы у них было там специальное, им нужно водохранилище. И вот из-за того, что эта плотина построена и есть это водохранилище, изменился якобы баланс, ну, масс, наверное, так это правильно сказать, Земли. То есть у Земли немножко другой теперь баланс. И это меняет скорость течения, ну, если так можно сказать, суток. Серьезно. Хотите, я вам эту новость найду? Вы не видели это? Китайцы, по-моему, укоротили день. Ага, сейчас. Нет, это... надо найти эту китайцы... Плотина. Время. Вот так. Увеличила... вот! Китайская плотина, три ущелья на реке Янцзы увеличила длину дня на 0,06 микросекунды. Это, конечно, очень мало, но это так. Из-за чего вращение Земли несколько замедлилось. Это небольшое изменение, которое сложно заметить на практике, но оно было зафиксировано при помощи современных приборов. Строительство плотины и возведение водохранилища, в котором содержится около 40 кубических километров воды, вызвало изменение в распределении массы на планете. Нормально! А знали такое? Из-за китайцев ось Земли на 2 сантиметра наклонилась, пишет XLR. Да, да. И мы в мае ходим тут мерзнем. Алло, китайцы, мы, конечно, любим ваши автомобили и телефоны, но не могли бы вы перестать вот это вот. Давайте больше таких плотин построим, а то времени не хватает в сутках, пишет Стас Лока. А откачка нефти что тогда делает, пишет Николай. Это все очень интересные вопросы, но обычно, когда откачивают нефть, на это место все-таки закачивают воду, я слышал. Это старый анекдот про миллиард китайцев, когда они все разом прыгнут, пишет Смит. Так может быть, это не анекдот, Смит, может быть, это реальность. Ладно, новости. 9:34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот страшно представить, на сколько часов изменились сутки, когда украинцы выкопали и наполнили Черное море, пишет Андрей Владяев. И это правда, Андрей, и я вам больше скажу. Так вот свет от тьмы-то они отделили, помните, как сказано было? Ну да, разом прыгнет миллиард, и расколется земная кора в зоне максимального воздействия, и станет тех прыгунов сильно поменьше, пишет Лис Хитрый. Французские дети ломают психику соцсетями, а выбор гендера — это весело и полезно, Александр говорит. Честно, ничего не понимаю. Я, наверное, что-то пропустил в новостях. Я просто ходил прогуляться вот здесь, гулял. Ай, китайцы красавцы, я бы не против, если в сутках будет 36 часов хотя бы, пишет имя, фамилия. Так Сахаров в шарашке сидел, когда бомбу изобретал, не по доброй воле, а под дулом автомата, пишет Анна Травина. Ага, ага. Активисты левого фронта, пишет Николай, боже мой, приняли участие в протестной акции, а, нормально, по случаю европейского неофашистского шабуша, устроенного Евросоюзом в центре Москвы. Что? Это вообще откуда? Как европейский неофашистский шабаш? Евразийский собрались в центре Москвы по случаю Дня Европы? Это что-то из прошлого, я так понял. Мне пришло сообщение из прошлого. Мы вскрыли капсулу времени и читаем. Видимо, китайцы когда-то и правда прыгнули, а потом пошла волна и на Майдане скакать начали, пишет СВ. А теперь чихать страшно, вдруг в резонанс попадешь, и катастрофа вселенская будет, пишет Юрий. Это ладно чихать, Юрий. Это ладно чихать. Видимо, да. Ночью наши китайские друзья изменят чуть-чуть ось Земли. Николай Федченко мне говорит, вчера пишут. Что пишут, я не понимаю. Собрались в центре по случаю Дня Европы. Главы европейских дипломатических ведомств. Вы что-то такое видели вообще, что вчера собирались какие-то главы дипломатических ведомств по случаю какого-то Дня Европы в Москве? А что за День Европы такой? Я, честно говоря, наверное, это пропустил. Я даже больше видел новостей про День вышиванки, я вам честно скажу. В гостинице «Метрополь», пишет Николай. В гостинице «Метрополь». Ну, поздравляем их. И что они там потом? Пошли в номер в один. Вышли улыбающиеся, Николай, ну просто интересно. Ночью наши китайские друзья изменят чуть-чуть ось Земли, пишет СК. В офисе Зеленского царит паника из-за переговоров, пишет Лифа. Не знаю, у меня нет источников в офисе Зеленского. Я вообще как бы слежу за своим окружением, в хорошем смысле этого слова. ВЦИОМ выделил 4 основных демографических сценария в России к 2036 году. Интересно, что с нами будет? По словам аналитиков, ни один из них не является однозначно положительным или отрицательным. Это плюс-минус. В текущем году страна находится в демографической осени, для которой характерны старение населения и снижение рождаемости. Ну, все ясно, короче. Мы все вымрем к 2036 году. Единственное, что я бы хотел сказать по этому поводу, дорогие друзья, рожать, рожать и еще раз рожать. Почитаем зарубежную прессу. Шпигель. Как Зеленский пытается реагировать на прихоти Трампа? Журналисты Шпигель пишут, что проклятый Трамп измучил Зеленского своей неопределенностью. Цитата. «С тех пор, как в конце февраля президенты США и Украины столкнулись в Белом доме, и Трамп унизил своего гостя, Зеленский кое-чему научился». Какая-то псина прибилась. Это гость сразу, что ли? «Украина не только приняла идею Трампа о безоговорочном прекращении огня, но и подписала соглашение о природных ресурсах, которое было важно для Трампа. Между тем, в Киеве сейчас явно ощущается нервозность. Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит», заявил во вторник советник администрации президента, измученный. Измученный всеми этими происходящими вещами. Ой, никто не знает, что происходит. Царит паника. Вот действительно, получается, вы, наверное, об этом и писали мне. Угу. Глава МИД Турции выступил с речью перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле. Она будет показана в прямом эфире. Встреча будет показана в прямом эфире. Let's get ready to rumble! Хочется сказать, но мы не будем этого говорить, конечно. Ну, не знаю, конечно. Как не смотрю на переговорщиков украинских, их такое чувство там специально откармливают. Такие боровы, страшное дело. Вот. Да, вот то, что вы сегодня присылали, действительно есть подтверждение, что Украина потеряла еще один F-16. Борт сбивал воздушные цели этой ночью. После поражения трех объектов авиапушка начала работать по четвертому, но затем произошла нештатная ситуация. Да-да-да-да. Короче, наши беспилотником, видимо, сняли F-16. Вот такой прикол. Когда-то слова Жириновского о гравитации Земли вызывали смех, пишет Георгий. Вы знаете, я думаю, когда-то все слова вызывали смех. Интересно другое, что сегодня Георгий вызывает смех, а в дальнейшем не будет вызывать смех, потому что окажется правдой. Это же забавно. Например, мы сегодня с вами очень много фантазировали на тему разделения Луны и, так скажем, подчинения Луны чьей-то юрисдикции. Пока это выглядит как полнейший бред. Но я уверяю вас, вы можете вырезать кусочек этого эфира, и он вам пригодится лет через 10-20. Будете говорить, что Гудошников пророк. Вот. Я постараюсь не умереть к этому времени. За копейки сбили F-16, пишет Геннадий. Конечно. Да сам себя избил, пишет Александр. Да, у них такое бывает. Они гоняются за нашими беспилотниками, вот, трехрублевыми, и врезаются в них. На этом, так сказать, их путь заканчивается. Готовьте пианино. Что такое воздушные объекты? Самолеты, пишет Елена. Да нет, конечно. Какие самолеты может сбивать F-16 у нас? Примерно что никакие. Скорее всего, использовалось, это мое мнение, в этом смысле F-16 для работы по нашим беспилотникам дальним. Ну, скорее всего, герань и герани, так, по этому типу сделаны всякие разнообразные наши беспилотники. Вот и все. То есть здесь F-16 пытались работать, ну, ВСУшники, как система ПВО. Догнали, сбили. Ну, вот у них такое бывает, что они, когда пытаются сбивать наши беспилотники, они у них резаются. Стоимость, естественно, беспилотника и самолета несопоставима. Да наши ученые ночью подкрутили его с земли, и все, и конец, F-16, пишет рука-нога. Вот. Патриотически настроенные активисты в центре Москвы устроили пикет возле места встречи дипломатов недружественных России, государств и Евросоюза с неправительственными объединениями. Вот, Николай мне нашел новость. Как передает корреспондент ТАСС, место событий в гостинице «Метрополь» представительство Евросоюза в России собирает конференцию, посвященную осуждению политики Российской Федерации. Ничего себе. На мероприятии прибыли дипломаты из Германии, Бельгии, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швеции, Норвегии, стран Прибалтики и Австрии, а также функционеры прозападных некоммерческих правозащитных организаций. Несколько десятков патриотически настроенных граждан собрались перед входом в гостиницу и развернули транспаранты с осуждением мероприятия. В беседах с корреспондентом ТАСС участники акции выразили крайне негативное отношение к встрече дипломатов из ЕС и заявили протест против подобных мероприятий. Согласен, Николай, мне тоже противно, что эти страшные все извращенцы собираются в одном месте и будут предаваться каким-то своим грязным утехам. Потому что я, в принципе, не знаю, зачем же им еще собираться на какое-то... В гостинице всем вместе. Вот этим представителям Германии, Бельгии, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швеции, Норвегии. Тут же абсолютно очевидно, для чего они там собрались. Фу, это противно. Я бы не хотел оказаться даже рядом с этой гостиницей. Какую гостиницу они испортили? Гостиница «Метрополь». Дайте-ка я вспомню, как она выглядит. Сочувствую владельцам этой прекрасной гостиницы. Гостиница «Метрополь». О, это великолепная, красивая гостиница. Как жаль. Наверное, клининг будет стоить очень дорого. Да у них у всех, у Зеленского штаны, наоборот, будут надеты ширинкой назад, пишет Геннадий. На таком сборище только Панина не хватает, пишет Тревога. Ну, кто знает Тревогу? Может быть, для такого случая даже и провезли его где-нибудь в багажнике автомобиля. Решили шабаш устроить, пишет Алексей. Ну, понимаете, сложно им отказать в этом. Единственное, что зачем пускать их в гостиницу? Я говорю, это, наверное, я боюсь, что их оплата не оправдает потом трат на очистку помещений. Эрдоган выступил с заявлением, что он стулья не занимал, пишет Гео. Это такая шутка. Это какого лешего эти черти вообще-то собираются в Москве, пишет Александр. Ну, вообще-то, потому что они имеют право находиться в Москве, и мы их не выгоняли. И они, конечно же, собираются в Москве, и поэтому вот решили собраться, так сказать, и, ну, вы поняли. Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул, передает Франс Пресс. Источник РИА Новости сообщал, что в 10.45, как ожидается, начнется встреча делегаций Турции, США и Украины. В 12.30 России, Украины и Турции. Турецкое агентство Анадолу подтверждает расписание сегодняшних встреч в Стамбуле. 10.45 по Москве, трехсторонняя встреча Турция-США-Украина. 12.30, трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина. Посмотрим. Посмотрим. Да, все вроде подтверждают. Ну, посмотрим, потому что вчера тоже что-то подтверждали, так и не подтвердили. Сначала будут переговоры с США и Турцией. Указания они получат, пишет Эптиворс. Ну, посмотрим. Зря вы, Алексей, они там под гитару споют песню. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, пишет Грик. А вы имеете в виду вот этих всех европейцев, которые решили праздновать что-то там в честь Европы против России в метрополии? Да, конечно, они под гитару споют песню. Вот, голые и в обнимку. Нет никаких сомнений. Возможно, кто-то из них действительно гитарист. Ну, я просто пытаюсь не сорваться в шутки про, а кто-то флейтист и вот это все. Давайте не будем, пожалуйста, этим заниматься. Это просто некрасиво. Это просто некрасиво. Я не хочу вот этой гадости, вот этой вот вашей. Вот куда вы меня толкаете? Вот, ей-богу. Я все время жду от вас, от людей, да, культуры. Я жду от вас вот этого всего. А вы что, к чему вы вообще? К чему вы вообще зовете нас всех? А? Ну, вот начинается вот дровосеки, ну что? Что так? Посмотрели, кто пришел, а теперь их можно выслать за деятельность, несовместимую с дипломатией, пишет Юрий. Ну, это деятельность, несовместимая со здравым смыслом, я бы даже так сказал, Юрий. Но высылают ли за это? Или все-таки снисходительно к таким порокам относятся? Говорят, ну, что ж поделать, вот такие уж они люди, такие уж они люди. Постараемся не смотреть в эту сторону и больше никогда не проходить рядом. Переходить на другую сторону улицы. Вот. Да, голландские, да, все понятно, тоже там все вместе. Вот. Ой, и про дудки шутки пошли. Ну все. Ладно. Пакет санкций против России уже готов, и решение по нему будет принято в Брюсселе во вторник. Канцлер Германии Мерц говорит об этом. Ну, никак они не успокаиваются с этими своими пакетами. Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул, сообщает агентство «Франс Пресс». Прямо сейчас срочная новость, восклицательный знак. Не пропустите это, очень важно, это все меняет. Наверное, или нет. Все испохабили. Флейта крутой звук вообще-то выдает, пишет Лис Хитрый. Да, понятное дело. И штурвал-то у капитана, да, то есть это вообще-то нормально. Вот. Но конкретно, когда мы говорим об этих представителях славных Евросоюза, что флейта, что штурвал, что дудочка, звучит все равно как-то, знаете, с подтекстом. Вот в чем проблема. Но грешно смеяться над больными людьми. Грешно смеяться. Да. Поэтому давайте пойдем дальше. Я не знаю, давайте найдем хоть какую-то тему, которую мы еще сегодня не обсудили с вами, потому что я не понимаю, что... По-моему, мы уже все обсудили. И вообще сегодня пятница, и хорошая погода, обратите внимание. Плюс 18 обещается, или уже даже плюс 18 на улице. Пробки всего 5 баллов, доллар 80. Ну, разве это не 2019 год? Кого обсуждали? Что за... Да все, уже никого не обсуждаем, мы уже дальше ушли. Уже дальше ушли. Это только Владимир Шутов нам про Волторну, Гибискус пишет. Ну вот, понимаете, не может остановиться. Владимир, он вот такой. Мы уже все, мы не говорим об этих дипломатических представителях европейских, которые вчера собирались в метрополе все вместе. Вот, как мы предположили, голые, так сказать, вот, в одном кабинете, естественно. Вот, для того, чтобы отпраздновать что-то вот там свое европейское единство, понимаете? Мы же их не обсуждаем, мы не хотим на эту тему никаких шуток. Мы не хотим скатываться в эту грязь, мы люди цивилизованные, мы люди культурные. Давайте про тачки. Ну или нет? В смысле, пятница реально, а я в четверге до сих пор, пишет Александр. Прикиньте, уже пятница, уже пять. Поздравляю вас, если вдруг вы ждали. Да они все патикусы, пишет Сергей. Конечно, они все уронисты и патикусы. Какие сомнения. Вот. Ну, я просто уже не хочу это обсуждать, я хочу идти дальше, понимаете? Собираемся... Нет, ну мы бы могли про тачки, но про бабушка-то про тачки не одобряет, пишет Миша Николаев, и то правда. Вообще, конечно, да, про патикусов не одобряет Роскомнадзор, про тачки не одобряет бабушка. Кто-нибудь одобрите мне какую-нибудь тему, которую я мог бы обсудить. Роскомнадзор приободрился, но пока повода нет, пишет Александр. Это правда. Навострили ушки, сидят, ждут, когда... А меж тем на соседних радиостанциях такие слова используют, такие. Вы там в Роскомнадзоре послушайте. Вы там сходите, послушайте. Я не хотел об этом говорить, но я скажу об этом. Я чувствую себя. Вот. Точнее, я чувствую, что мои коллеги обделены вниманием. Давай про баб, пишет His Shadow. Обсудим ли мы тёлок, пишет Иван Мишин. А уважаемые женщины, обратите внимание, эти люди пишут сюда по собственному желанию. Я их не подбираю. Да, то есть это просто люди, которые пишут сообщения, которые они хотят. Я не имею отношения к этим. Я не разделяю их позиции. Уважаемые, любимые женщины, имейте это в виду. Мое уважение к вам безгранично. Вот. Я вас тёлками и бабами не называю. Уважаю наши женщины. А? Спасибо за эфиры, пишет Сергей. Спасибо и вам, Сергей. Давай рубрику «А что если?», пишет Андрей. Да, «А что если заканчивать программу в 9.51?» А, вот такая рубрика. «Ты выбираешь, что читать?», пишет Антон. «Моя главная проблема со времен самого-самого раннего радио, когда я начал работать, это было... Меня даже главный редактор спрашивал, и Сергей Доренко об этом спрашивал, царствие небесное». Ну... Так просто положено говорить. Вот. Нынешний наш главный редактор меня об этом спрашивал, Роман Бабаян. Ну, а что ты прям все читаешь? Ну, такая привычка. Это дурно, если честно. Не надо прям все читать. Но мне тогда кто-то нужен, кто это может выбирать читать. А я не могу, я поэтому читаю полотном. Я просто шарашу и сразу отвечаю. Ну, там, если уж прям матеряться, там, я это вижу, я тогда уже не читаю. От лица всех мужчин скажу про баб, пишут не наши, пишет шеф-комендор. Моя бабушка говорила, что когда коту делать нечего, он знает, чем заняться, пишет Смит. Насчет Роспотребнадзора. Его к вам внимание. Мне тоже обидно, когда правовое государство начинают строить с меня, пишет Федоров. Федоров, вы какой-то непростой человек. У вас достаточно интересный юмор. Мне нравится. Правда. Правда. Кто вы такой? Вы занимаетесь юмором? Вы комедиант? Серьезно, я просто хочу выяснить. Чуть-чуть о себе, Федоров. В телеге у тебя скоро 24 тысячи. Кстати, а сколько звезд уже собрал, пишет Кунжут. Да я даже не считаю уже, Кунжут. А по поводу того, что у меня скоро 24 тысячи, у меня уже бывало 24. Если не ошибаюсь, даже 25 было. Потом это все отваливается. Вот, вы понимаете, сколько времени надо на это тратить? Это поддерживать интерес к чему, непонятно к чему. Поэтому Вы просто по-товарищески подпишитесь и не отписывайтесь никогда. И вечером пролистывайте. Все, все дела. Это просто даст мне возможность зарабатывать деньги. Все. Это элементарная вещь. Я, обратите внимание, не говорю вам давать мне деньги. Я говорю вам всего лишь навсего заплатить своим вниманием. Вообще, элементарная штука. Это ничего для вас фактически не стоит. Обсуждали электромобиль «Атом», пишет Вячеслав. Не обсуждали, а он когда появится вообще? Я рассматривал вариант купить себе электромобиль «Атом» для того, чтобы всех уязвлять тем, что у меня отечественный автомобиль. Когда появится отечественный автомобиль «Атом»? У меня есть отечественный автомобиль, кстати. Вот. Это «Лада Тарзан», вы знаете. А еще вот я хочу, чтобы он еще ездил, да? Я еще хочу тот, который будет ездить, отечественный автомобиль. И вот этот «Атом», я его все жду. А его нет. И цены на него нет. А он такой маленький, прикольный для города. Нормально, мне кажется. А? Ну так и что? В июне начинается конвейерная сборка, пишет Вячеслав. Ну давайте уже начинайте уже. Ну уже давайте начинайте. Уже давайте уже цену объявите. Уже давайте начинайте его официально продавать. Ну невозможно. Ну такой вот этот. Вот скоро появится этот наш автомобиль. Атом он будет на наших комплектах. Да давайте. Китайцы клепают эти машины 100, по 100 штук на дню. Ну все хорошие. Ну реально классно уже. Все, я уже... Я серьезно вам говорю, я в сторону немцев вообще не смотрю уже. Это поразительно, но это факт. Ну а зачем мне туда смотреть? Смысла не вижу никакого. Все. Мы вот, ну сейчас мы сделаем в июне, мы... Я уже заходил на сайт этого «Атома», я уже смотрел, значит, презентации, я смотрел, там какие-то люди на нем ездят. Там, о, неплохо, неплохо, там какие-то чиновников каких-то возят. Ну, в смысле, там какие-то люди ответственные, их возят, и им, ну, отчитываются перед ними, как бы, и все это на видео снимается. Давайте уже, давайте в тесты их, давайте уже ставьте, где они будут продаваться, чтобы прийти прокатиться на нем. Ну, просто понять, и цену уже скажите. Потому что если это 4 миллиона, то, ребята, ну, ха-ха-ха, нет, нет, при всей любви, просто нет и все. Да, давайте цену уже как-то выясним. Я уже записался в очередь, пишет XMR. Ну, расскажете потом о впечатлениях. Спасибо вам за сообщения, ответы на них. Слушаю вас и складывается ощущение, будто с друзьями встретился и все такое, пишет Борис. Да стараюсь, Борис, стараюсь. Стараюсь притвориться другом всем вам, дорогие друзья. Ну, вы же помните, что за нашу дружбу с вами мне платят. С другой стороны, а кому не платят, слушайте, да? Мне же нужно кормить свою семью. Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас, пишет рука-нога. Самолет «Байкал» уже 20 лет делают и ни одного расстрела, пишет Евгений. Они не делают, только говорят, пишет Алекс. Мы ждем, посмотрим. Какого размера воронка будет при ДТП с этим «Атомом», пишет пан шеф. Ну, так, шутка. На самом деле, прикольная там концепция, интересная тема, все мне нравится. Другое дело, что у китайцев 100-500 аналогов есть. Вот. Поэтому хотелось бы. Я действительно люблю поддерживать отечественного производителя. Это правда. Да, я люблю отечественные часы, отечественную одежду. Мне кажется, это правильным. Поэтому дайте мне шанс, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне шанс. Мне вообще и Кама нравилось. Зря они похоронили его, пишет XMR. Да опять обманут, это я про «Атом», пишет Деда Вова. Ну вот страх есть такой, да, Ё-мобиль очередной. Да. Ну, у нас просто выбора нет, что еще интересного по утрам слушать, пишет Джонни. Ну, вообще полно интересного, полно интересного. Другое дело, что самое интересное здесь. А так-то интересных людей полно, слушайте, вообще такие метры, такие вообще мастодонты, такие киты, такие мамонты просто шарашут постоянно, вы че? Просто корреспондентские сети работают, все, что хочешь. А я тут, это, как всегда, у меня, мы в двойке работаем, понимаешь? Вот. Я и главный по микрофону, который меня... Я захожу, меня вот так ставят в эфир, вот, включают мне микрофон, я 2 часа, потом просто выключают и выносят все. Ставят в шкаф, я стою в шкафу. Ну, опять достали, да несите Гудошникова, опять. Мое мнение такое, и все. А у людей, извините меня, там, продюсерские группы, там, редакторы, шеф-редакторы. Ты что хочешь вообще? Ну ладно, в тройке работаем, все-таки новости иногда приходят, слава богу, а то вообще останавливаться невозможно бы было. Тогда пришлось бы, наверное, работать в скафандре. Вы знаете, да, в скафандре есть специальный приемник, ну, всех тех, то есть продуктов жизнедеятельности, которые необходимо принять в тот момент, когда, ну, как бы, некуда это все, ну, вы поняли. Как бы так, в таком русле бы пришлось работать. Про Весту Спорт так и не сказали. Офигенная машина, пишет СК. Да не, я просто боюсь настолько спортивных быстрых машин. Там что-то около 10 секунд до 100 км в час разгоняется автомобиль. Мне куда такое? Боюсь, лицо оторвется, не узнаете потом. А морщины разгладятся. А у меня мимические морщины каким-то таким образом сложились на лице, что как будто бы я умный. Я когда вот так вот лицо делаю, люди думают, что я умный и я что-то знаю. Поэтому мне ни в коем случае нельзя бороться с этими мимическими морщинами. Мне нужно, чтобы они пребывали на моем лице как можно дольше. И тем самым подтверждали глубину моего интеллекта. А настолько быстро разгоняющийся автомобиль, вы сами понимаете. Ну, страшнее гравитации просто. А я купил, пишет СК. И правильно сделали, СК. Вы, наверное, молодой, дерзкий. Мне-то уже, извините, 36. Вроде бы, если я не ошибся. Отечественные производители стоят дорого, но не всегда качественно, пишет Дарья. Ну, потому что за любовь надо... Нет, за любовь не надо платить, так наоборот. Ладно, я потом придумаю, почему отечественные производители стоят дорого, и почему это правильно, и почему так и должно быть, и вы должны этому радоваться. Пока я не придумал. СК говорит, мне 34. Ну, конечно, но молодой еще. Вот. Через 2 года вы уже от такого драйва устанете. Вам захочется чего-то спокойного. Чего-то спокойного. Угу. Метро там. Хотя метро тоже драйв в своем роде. Ладно, ждите переговоров. Я тоже, естественно, буду ждать. Естественно, в Телеграм что-то буду публиковать, если мне покажется что-то интересным. Телеграм называется «Гудошников». В понедельник встретимся, и да пребудет с вами сила.